Глава 7. Молли не запомнила, что она делала и чем занималась весь мучительный следующий день до назначенного ею часа встречи. Все слилось в сплошное мелькание и мельтешение, бессмысленные звуки и фразы, какие-то лица, жесты, взгляды, ничто не задерживалось в ее сознании. Она вставала, садилась, спрашивала, отвечала, что-то делала, безо всяких раздумий, словно паровой шагоход империи. Она добралась до места встречи, трижды сменив паровики, все, как наказывал лорд Спенсер. Все должно было быть по-настоящему, повторял он. Молли слушалась. Угол Гершифт и Пистон был мрачным местом. Даже сейчас, когда до вечера было еще далеко, и солнце не успело низко опуститься к крышам Норд-Йорка, здесь скучились, сбились вместе высокие дома в 8 и 9 этажей. Здесь протянулась изогнутыми спинами ферм эстакада скоростного паровика с ответвлением, а внизу тянулись рельсы паровичка обычного, городского. На первых этажах мелкие магазинчики и забегаловки, пабы с дурной репутацией. На самом перекрестке торчит, как обычно, пара Бобби в тяжелых панцирях и, похоже, с чем-то новым за спинами, какой-то странной винтовкой с непропорционально раздутым дулом. Молли остановилась напротив грязной и закопченной витрины одного из пабов, уже на Пистоне. Штукатурка стен облупилась, открывая неровную кирпичную кладку. Из-за плат на паропроводах шипела и посвистывала. Здесь никто всерьез ничего не чинил. Фигуры в длинных пальто и мятых кепках вваливались в двери паба. На Молли они и косились, однако девочка сейчас ничего не замечала, только повторяя про себя: «Никто не придет, никто никогда не придет, они все знают». Она вертела головой, нарушая тем самым инструкции самого лорда Спенсера. Департаментские должны были сейчас быть всюду, за мутными окнами баров, в магазинчиках у грязных прилавков, где втридорога продают подгнившую картошку и морковь, доставленные с юга, прятаться на крышах, под эстакадами, прикинувшись хотя бы вот этой кучкой рабочих в засаленных комбинезонах, что не слишком умело возились с грудой громыхающих железяк, делая вид, что чинят одну из опор эстакады. Могли подъехать в вагоне городского паровика, могли выйти из узких парадных, могли спуститься по ржавым пожарным лестницам. Молли вертела головой и в какой-то момент увидела их. Большим усилием она заставила себя не глядеть на приближающуюся пару. Таньша держала Всеслава под руку. На них была обычная одежда обитателей рабочих кварталов Норд-Йорка, возвращающихся после смены. Но достаточно было одного взгляда, чтобы понять, это кто угодно, только не обитатели тех самых рабочих кварталов. Они шли свободно и легко, и каждое движение выдавало в них варваров. За миг до этого Молли уже почти перестала умирать от страха, устав отгонять мысли, а вдруг они таки придут. Она почти уверилась, что не придут. Что? Почему? Зачем? Она же четко сказала Таньше. Однако они здесь. Шли прямо к Молли и улыбались ей. Оба. Ох, лучше бы ей прямо сейчас провалиться сквозь землю, и желательно вместе с медведем и волкой. Молли едва не бросилась на утек. Однако предательски задрожали колени. Она застыла, парализованная ужасом. Никогда еще она так не боялась. Даже будучи у госпожи старшей, даже выходя на смертное поле под стенами Мстиславля.
«Вот и свиделись, сестричка», — улыбнулась ей Таньша.
«Привет»,
— выдохнул медведь. Он не улыбался, он глядел по сторонам. Ожидал драки и был готов к ней.
«Зачем ты пришла?»
— яростным шепотом выдохнула Молли на своем лучшем языке рускис.
«Ты позвала, мы и пришли», — пожала плечами Таньша. «Это западня, я же говорила тебе, нельзя верить ни единому...» «Мы знаем», — усмехнулась Волка. «Мы пришли за тобой, сестрица. Что может быть убедительнее для департамента? Схватим тебя в охапку и дадим дёру? Мы подумали, что если не придем сейчас, тебе перестанут верить. Снова схватят, и мы уже ничем не поможем. Мы похитили бы тебя раньше, если б только смогли».
Молли даже рта не успела открыть, когда оборотни, внезапно подхватив ее под локти, потащили вверх по Пистон-стрит, глубже в плохие кварталы, где было куда бежать и где прятаться. Рабочие, возившиеся у основания эстакадной опоры, дружно бросили работу и тут же дружно кинулись следом.
«Что? Зачем вы?»
— выдохнула Молли, не понимая, то ли ей сопротивляться, то ли бежать в полную силу.
«Хватит тебе тут торчать», — хладнокровно заметила Танша, оглядываясь на преследователей. «Иначе тебя, похоже, не уговоришь».
За спиной раздались крики и вопли, топот ног, свистки, какие-то команды.
«Скорее!» —
прошептала Танша. Теперь они бежали уже все трое прямо по пистону, а из пабов и магазинчиков, из дешевых и грязных кофеен, из зеленых и бакалейных лавок отовсюду им наперерез выбегали люди. Молли этого ожидала, но не думала, что их будет так много. Здесь, похоже, собрался весь особый департамент, включая конторских клерков.
«Стоять!» — загремело над головами, и, ломая кирпичную ограду, прямо им навстречу высунулось тупое рыло бронированного ползуна.
«А вот и армия!»
«Не бойся, сестрица!»
Волка вдруг улыбнулась, останавливаясь.
«Мы пробьемся! Ой, как мы сейчас пробьемся!»
Молли не поверила своим глазам. Волка засмеялась, даже захохотала. Радостно и свободно, словно сбросив с плеч тяжкий, давящий груз. Остановилась, принялась расстегивать уродливое пальто. Швырнула тяжелый драп прямо на земь, расправила плечи, гордо вскинула подбородок. Рядом с ней точно таким же движением сбросил верхнюю одежду Всеслав. Оборотни словно дразнили смерть, которая, как известно, на миру красного цвета.
«Вы трое, лечь на земь, руки за голову!»
проревела из незримых громкоговорителей.
«Немедленно! Выполнять!»
Танша и Всеслав переглянулись и вроде бы начали выполнять приказ.
«Молли, мы тебя вытащим!» — прошипела Вервольфа. «Только не подвернись под пули!»
Едва заметный кивок — согласно. И Молли ощутила горячий толчок в грудь, прямо перед ней всклубился плотный белый туман, а миг спустя из него вырвались волк с медведем. На брусчатке остались брошенные пальто, а кроме них и какие-то обрывки одежды. Кто-то выстрелил. Похоже, тощий парень в сером длинном пальто, стоявший у броневика. Пуля свистнула над головой Молли, а в следующий миг сам этот парень упал, потому что вывернувшийся у него из-за спины широкоплечий уволень с красно-бело-черной повязкой на рукаве огрел его по затылку дубинкой.
«Не стрелять!» — взревело со всех сторон. «Не стрелять! Брать только живыми! Кто выстрелит? На каторгу!»
Оборотни огромными прыжками уже мчались прямо на преградивших им путь людей в гражданском, сгрудившихся вокруг ползуна. Взлетели сети, растянутые на длинных шестах. Особый департамент, похоже, подготовился основательно. Молли бежала следом, задыхаясь, изо всех сил стараясь не отстать, уже не думая, куда и зачем она бежит. За спиной нарастал топот. Кто-то железным голосом выкрикивал в рупор приказы добрым горожанам оставаться в стороне, лечь на земь или не покидать своих квартир. И вдруг волка растянулась в великолепном, опрокидывающем все законы природы, прыжке на полтора десятка ярдов. Почти 14 метров. Она словно нарочно кинулась в самую середину сетей, и веревки жалобно затрещали от одного взмаха когтистой лапы. И не отставая от сестры, медведь врезался в толпу живым тараном. Кто-то вновь выстрелил, несмотря на приказ, промахнулся, а еще через секунду незадачливый стрелок взлетел высоко над головами, подброшенный могучим ударом медвежьей лапы. Всеслав и волка пробили завесу на вылет, словно снаряды, пронзающие преграду из тонкой фанеры. Люди с воплями и стонами пытались отползти в стороны. Брошенные шесты с сетями валялись на брусчатке. Вокруг оборотней вдруг возникло пустое пространство. Попавшие под их первый удар егеря, стрелки, департаментские жались к стенам. Кто-то истошно колотился в наглухо запертую дверь ближайшего парадного. Волк и медведь остановились и даже чуть отступили, хотя им было куда бежать. Меж высоких многоэтажных домов узкие аллеи проезда для мусорщиков, ведущие во внутренние дворы колодцы. Они перекрыты. Только сейчас Молли заметила, что оттуда торчат бронированные морды ползунов. Но разве это преграда для волчицы и могучего медведя? Оборотней куда сильнее, быстрее и ловчее обычных зверей. Они не хотят уходить, вдруг поняла Молли. Они не уйдут без меня. Еще они мстят. Здесь, без присмотра госпожи Предславы или хотя бы Вольховны Средней, они отводят душу. Мстят за сожженные деревни, за торчащие закопченные трубы печей, в которых никогда больше не вспыхнет добрый огонь.
но им все равно не продержаться. Как не продержалась и хваленая дисциплина солдат империи. Хлопнул сперва один выстрел из револьвера, потом другой, третий. Молли замерла у стены какого-то доходного дома, превратившись почти что в глыбу льда. Впереди нее на Пистон-стрит высунулся полностью бронированный ползун, развернутый к оборотням правым бортом. Над крышей его вспухло облако отработанного пара, что-то злобно зашипело, и сразу две решетчатых крановых стрелы мгновенно развернулись к оборотням. На них рухнула тяжелая мелкоячеистая сеть с гирляндой тяжелых грузов гирь по краям. У Молли оборвалось сердце. Она с ужасом воззрилась на оборотней, ожидая увидеть их покрытыми кровью. Поимщики палили в упор. Казалось, промахнуться невозможно. Однако же, похоже, промахнулись. «Не стрелять!» — вновь страшно заревел незримый рупор. «Брать только живыми!» Охотники разразились радостными воплями. Но в этот миг медведь резко перевернулся на спину, упираясь всеми четырьмя лапами. Раздался резкий скрежет, словно сталь резала по стали. Локоть, ладонь, пальцы всплыло само собой в голове Молли. Колени ее подогнулись. Она осела на пятую точку, упираясь спиной в стену. Медвежьи когти резали, неведомо как, но резали опутавшие его стальные нити. Однако осмелели и загонщики, подхватывая брошенные чуть раньше шесты с сетями. Локоть, ладонь, пальцы, Молли Блэквотер. По стене дома напротив зазмеились трещины. Стальные скобы, что крепили к фасаду толстую трубу паропровода, одна за другой вырывались из гнезд. Труба, местами проржавевшая, в истрепавшейся асбестовой рубашке, мотнулась, как живая, отделяясь от здания, и из ее вдруг раскрывшегося зева хлынул поток раскаленного пара, хлынул прямо в спины поимщиков, окатил серый бронеползун с кранами, державшими сеть. Вопли обваренных слышны были, наверное, во всем Норд-Йорке. «Не слушать, не слушать, не думать! Это бой! Локоть, ладонь, пальцы! Все пули мимо! Мимо все пули! Пули не в вас!» Молли шептала яростно и горячо. Она словно проваливалась в бездонный черный колодец. Кружок света над головой стремительно сужался, со всех сторон пялились на нее пустоглазы. Но зато пули, направленные в волку и медведя, уходили в сторону. Они летели в нее. Волка, мягко, словно льющаяся вода, скользнула, распластываясь над самыми камнями. Оказалась у края сети, попыталась поднырнуть под него и вдруг отдернулась. Это была не просто сеть. Толстый ее кант был, похоже, каким-то механизмом. К нему от ползуна тянулись кольчатые шланги. Из канта резко выбросил игольчато-острые штыки, и волка едва успела увернуться. «Хитро придумано». «Хитро!» Перед глазами у Молли все застыло, замерло. Рвущий путы вермедведь, сжавшаяся у края сети и готовая к броску верволка, и револьверы в руках охотников. Револьверы, выплевывающие огонь, несмотря на все приказы. Потому что железная змея извергала и извергала перегретый пар. Клубы его взметались аж до третьего этажа, и все приказы лорда Спенсера были позабыты. Люди стреляли, но не в оборотней, в нее, Молли. Летят куски штукатурки. Пули плющатся о кирпич прямо рядом с головой девочки. Нет, пока еще не прозвучало «убейте ведьму», но почему они стреляют именно в нее? Со странным жестяным звоном ударилось в стену нечто большее, чем просто пуля. Какой-то цилиндрик с иголкой. Шприц? У Молли не было времени разглядывать диковинку, тем более что вторая такая же разбилась уже совсем близко от ее виска. Локоть, ладонь, пальцы. Ты падаешь, но держаться уже не за что. Осталось только спасать друзей. Лопаясь по шву, разворачиваясь, извергая потоки пара, сорвалась с кронштейнов вторая труба. Еще одна пуля в стену, совсем рядом. Пустоглазов все больше. Кажется, все стены колодца, куда по-прежнему падала Молли, усеяны ими. Держись. Мягкое щупальце словно обхватило ее вокруг талии. Уверенно и сильно толкнуло вверх, прочь из глубин. Только сейчас Молли сообразила, что вокруг нее, в этой реальности, вода. Толчок, и она взмывает обратно к свету и солнцу. пусть даже скрытому смогом Норд-Йорка.
«Спасибо»,
— успела поблагодарить она, и ощутила, как, гибко складываясь вдвое, молодые кракены уходят обратно в глубину своих подземных рек. Она вырвалась на поверхность. Норд-Йорк наваливался громадами домов, рвал слух воплями людей, шипением и скрежетом машин. Хлещущий пар почти скрыл уже оборотней от разбежавшихся в стороны охотников. Кто-то орал, требуя перекрыть вентили, кто-то требовал открыть огонь, еще кто-то визжал «Митральезы их! Митральезы!» И в самом деле бронированный ползун стоял как стоял, и пар, похоже, немало не повредил его экипажу. Торчащий из спансона пучок стволов задергался, задвигался, наводясь на готовых уже вот-вот вырваться оборотней. И Молли с ужасом поняла, что этот поток пуль ей не остановить. Она не предслава меньшая. Молли ощущала, как катится эхо ее магии, как жадно, ненасытно стремятся к ней пустоглазы. Странно какая-то нечисть, у которых словно и впрямь ничего нет, кроме пары пустых глазниц. Пар из обеих труб иссякал. Давление падало, разбежавшиеся были охотники, точнее, самые смелые из них, приходили в себя. А Всеславу так и не удалось до сих пор прорвать сеть. Стальные нити трещали, от них летели искры, но поддавались они медленно. Митральеза наводилась, а Молли, заглянув в себя, вдруг вновь ощутила пустоту. Пустоту там, где следовало пребывать вернувшейся магии. Волосы зашевелились у нее под шлемом. Сеть лопалась. Лопалась, но недостаточно быстро. Волка взвыла. Молли окатила словно крутым кипятком. «Сила! Сила! Сила! Есть! Ее мало, и она утекает. Она чужая, непривычная. Локоть ла... Времени нет!» Молли швырнула силой, словно снежком, прямо в борт бронеползуна. Невидимый клубок, не преобразованный, не оформленный, не трансформированный. Госпожа старшая точно по заднице бы шлепок влепила. Не с размаху, а так, для страстки, чтобы не небрежничала, доводила до конца каждое заклинание. Нет, она не смогла разнести бронированное чудовище, подобно тому, как разносила их там, за Карн-Дредом. Ползун не исчез в вихре взрыва. Его борта не раскрылись, обнажая нутро. Просто блок стволов митральезы с жутким скрежетом вдруг провернулся дальше, чем нужно, и чуть выше. В этот момент стрелок за броней нажал на спуск. Открылся клапан, пар ринулся по патрубку, толкнул поршень, тот, в свою очередь, двинул тяговое дышло, ударил по капсюлю боек. Митральеза выпалила из первого ствола, а пар уже гнал следующий, торопя, не давая ни мига передышки. Молли увидела, как по толпе охотников и подоспевшей к ним подмоги словно прошлась незримая коса. Людей швыряло озимь, точно тряпичные куклы, и по брусчатке щедро заструилась кровь. Молли хотела зажмуриться, не смотреть, и не смогла. Но этого мгновения как раз и хватило оборотням. Сеть лопнула. Волка серой молнией взвелась над нею, одним прыжком оказавшись в мертвой зоне митральезы, которую, похоже, заклинило, и теперь она поливала свинцом все пространство перед собой, да еще и поворачивалась. Молли словно наяву видела сквозь серые броневые плиты намертво сцепившиеся друг с другом тяги, не разошедшиеся шестерни передач, включенную автоматическую перезарядку и автоматический же поворот блока стволов. Следом за волкой вырвался на свободу и медведь. Одним прыжком оказался у самого борта бронеползуна. Еще миг, и оборотни перемахнули через механического монстра и исчезли. Но прежде чем исчезнуть, бросили оба на Молли последний взгляд. «Мы не сумели тебя вытащить», — казалось, говорили они. «Но ничего, сестричка, мы вернемся, вот увидишь, мы обязательно вернемся». Сквозь облака рассеивающегося пара Молли видела, как распахиваются люки бронеползуна, как с криками оттуда же выбрасывается экипаж, потому что митральеза все строчила и строчила, сметая загонщиков. И, похоже, внутри машины не в порядке было не только это. И точно, ползун вдруг судорожно затрясся, задергался, заскрежетал всеми шестернями, шатунами и коленвалами, с жутким хрустом рвущегося, пережевываемого металла, сорвался с места, слепо ударив в стену дома напротив, пробил ее и замер, окутанный едкой цементной и кирпичной пылью. Из распахнутых люков машины повалил пар, раздался громкий хлопок, и следом из тех же люков взлетели какие-то обломки и обрывки. Машина всхрапнула в последний раз и замерла уже окончательно. Тишина, мигом сменившаяся криками о помощи и стонами. Молли вжалась спиной в стену, вся улица перед ней была завалена телами и покрыта кровью, убитые и раненые громоздились друг на друга. Метролеза в упор — это страшное дело. Уже бежали с носилками санитары. Доносились команды, где-то вновь захлопали суматошные выстрелы. Но Молли замерла в странном и пугающем спокойствии. Она знала, что с волком и медведем все хорошо, что они сейчас уходят от погони и никаким департаментским никогда не потягаться с ними ни в ловкости, ни в быстроте. Она закрыла глаза. Все сделалось неважно. И даже та зияющая пустота в груди, там, где была магия. Молли твердо верила, что она вернется. Даже не верила, знала. Магия вернется в нужный момент, когда это будет и впрямь вопрос жизни и смерти. Молли пока не может этим управлять, не знает, как вновь вызвать силу, не уверена, сколько будет этой самой силы. От выжигающей боли внутри кружилась голова. Ноги обратились в настоящий кисель. Молли вдруг сделалось все равно, что с ней самой. Неважно, главное, что медведь и волка ушли. И потому совершенно не испугалась, когда рядом с ней на одно колено поспешно бросился сам лорд Спенсер.
«Мисс Молинер!»
«Ранена?» — выкрикнул кто-то, тоже падая рядом с ней, но уже на оба колена.
«Я цела!»
— выдохнула Молли.
Лорд Спенсер медленно выдохнул через стиснутые зубы.
«Хвала всему святому!»
— проговорил он, выпрямляясь и брезгливо отряхивая полу своего длинного кожаного пальто.
— Вы невредимы, мисс. Это все, что я желал бы знать. Подняться сможете, мисс Молинер?
— Конечно, ваша светлость.
Она старалась не смотреть на кровь и на людей, застывших на брусчатке, которые, впрочем, еще шевелились и стонали.
— Здесь разберутся без нас, мисс Молинер. Идемте, я отвезу вас в департамент.
— В департамент? — испугалась Молли. — Зачем в департамент?
«Не бойтесь», — улыбнулся одними губами лорд, — «расскажу по дороге».
По дороге, то есть внутри роскошного локомобиля. Молли сидела, вцепившись в подлокотники и уставившись прямо перед собой. Кровь на мостовой. Много крови, очень много. И убитые. Тоже очень много.
«Мисс Молинер», — услыхала она, наконец, нетерпеливая, с трудом нашла в себе силы взглянуть лорду в лицо.
Он улыбался. Тонкой, змеиной улыбкой, крючковатый нос нависал над бескровными губами.
«Превосходно, мисс Молинер! Лучшего и желать нельзя!»
Молли только и смогла что открыть рот.
«Во-первых, мисс Молинер, вы были правы. Русские действительно заслали вас сюда как шпиона. Они действительно забирали ваши послания из тайника. Забирали посредством своих особых способностей, столь ярко нам сегодня явленных. Они пришли навстречу, причем аж вдвоем. Наверное, почуяли неладное. Они же варвары».
«А во-вторых, ваша светлость?»
Молли удивилась сама себе. Как это у нее вообще получилось? Хоть что-то из себя выдавить, да еще и столь светским тоном, когда перед глазами были одни лишь залитые кровью камни.
«А во-вторых, моя милая и бесстрашная мисс Молинер»,
лорд улыбался все шире и шире,
«обо всем случившемся мы с вами напишем большое и подробное письмо. Остальным членам моего круга пэров королевства. Они требовали от меня немедленного действия. Что ж, пожалуйста, вот вам результат. Плачевный. К моим предостережениям не прислушались. Им же хуже. Я сделал все, как мне посоветовали. Как мне весьма настойчиво посоветовали. Более знатные особы. Немного найдется таковых в королевстве, однако они есть. Пусть ознакомятся с плодами своей спешки и слепоты. Весьма избирательный, позвольте добавить».
И лорд Спенсер злорадно потер руки.
«Я не приношу своих извинений, мисс Молинер, за пережитое вами. Вы доказали свою преданность короне, и ходатайство о возведении вас в достоинство Ордена Виктории с вручением соответствующего креста будет мной написано и отправлено незамедлительно».
Это было неправильно. Ужасно. Совершенно неправильно. Неправильно целиком и полностью.
«Почему вы мне все это говорите, мой лорд? Ведь это же секретно, наверное?»
«Секретно?»
Лорд Спенсер растянул тонкие губы в ехидной улыбке.
«О да, разумеется, мисс Молинер, строго и совершенно секретно. Только для высшего начальствующего состава особого департамента. Но дело в том, мисс Молинер, что вы, как я уже имел честь довести до вашего сведения, умны и отважны не по годам. Путешествие к варварам очень вас изменило. У меня, мисс Молинер, на вас весьма, весьма большие планы. Равно как и большие надежды. И лучше бы вам, мисс Молинер, эти надежды оправдать».
Молли сидела ни жива, ни мертва, и никак не могла разжать вцепившиеся в край сиденья пальцы, хоть они уже онемели. И почему-то сейчас ей было куда страшнее, чем тогда, когда в нее летели револьверные пули. Локомобиль замедлил ход. Молли увидала медленно расходящиеся в стороны высоченные створки железных ворот, украшенные эмблемой особого департамента.
«Приглашаю в гости!»
Зловеще, словно какой-нибудь книжный злодей, усмехнулся лорд Спенсер.
«Вы уже бывали здесь, мисс Молинер, но несколько в ином качестве».
Молли вжала голову в плечи. Воспоминания были еще слишком свежи. Локомобиль, меж тем, покатил по цементному спуску куда-то вниз, заворачивая в подземный гараж. Вновь шипение пара. Ворота закрываются, отрезая дорогу к бегству.
«Не нужно бояться, мисс Молинер. Я хоть и не являюсь формальным начальником особого департамента в Норд-Йорке, но пока что у меня есть власть отдавать некоторого рода приказы».
Лорд Спенсер улыбался, но так, что Молли немедля захотелось прыгнуть в колодец с кракенами.
«Прошу вас, пойдемте».
Подземелье, арчатые своды, скупо освещенные газовыми рожками, пахнет железом и цементной пылью. Оборотням бы здесь очень не понравилось. Трубы, трубы всюду, почти как на Геркулесе. В глубоких нишах, сами чем-то похожие на кракенов, застыли темные локомобили, длинные и низкие. Ни души, только шаги гулко отдаются в пустом пространстве. Лорд Спенсер решительно направился к неприметной железной двери со штурвалом вместо запоров. Небрежно сдвинул несколько мелких рычажков, провернул колесо. Дверь медленно отворилась, сама по себе. Узкая лестница вверх, словно трап боевого корабля.
«Ступайте вперед, мисс Молинер, ничего не бойтесь, покамест».
На негнущихся ногах Молли начала подниматься.
«Теперь налево. Направо. Прямо. Налево и дальше вверх по лестнице», — командовал лорд, оставаясь у нее за спиной.
Здесь тянулся такой же мрачный и темный коридор с голыми цементными стенами и целым скопищем труб, проложенных под потолком. Не на что смотреть, глазу не за что зацепиться. Последняя дверь, тоже железная, и тоже со штурвалом, распахнулась с шипением, повинуясь нажатому рукой лорда Спенсера рычагу. Молли вздрогнула. Скупо освещенная круглая комната, вытянутая вверх, куда как напоминала стакан, в котором она сидела на допросе неделю назад. Морского вида иллюминаторы под потолком, железный табурет в середине — под ним стальной круг, похоже, как и там, всю конструкцию можно было поднимать или опускать. Молли судорожно вздохнула. Полукруглый пульт управления с рукоятками и переговорными трубами. Нет, это все-таки не та комната, где очутилась Молли в прошлый раз. Она меньше, уже, а камера для выявления магии здесь оказалась куда больше, просто огромная. Пучок объективов нацелился, словно разнокалиберные стволы какой-то редкостной метрольезы.
«Это, разумеется, пустая проформа, мисс Молинер».
Лорд Спенсер уверенно передвигал рычаги, поворачивал штурвальчики, и комната оживала. Вспыхивали новые газовые рожки по стенам, камера дрогнула, поползла по узким рельсам, наводясь на пустое пространство над железным круглым табуретом.
«Рой, Монтагю, позовите Синха и начинайте!»
— резко бросил лорд в раструб.
«Что вы так на меня уставились, мисс Молинер? Садитесь!» «Садитесь перед камерой. Вы умная девочка, должны понимать, что к чему. Привязывать вас, я надеюсь, теперь уже не понадобится».
«У меня нет никакой магии»,
— на всякий случай повторила Молли дрожащим голосом.
«Я притворяюсь испуганной», — твердила она себе.
Правда, притворяться не было никакой нужды. Коленки и без того ходили ходуном.
«Конечно, конечно».
Хищный блеск в глазах лорда невозможно было скрыть.
«Никакой магии у вас нет. Я же говорю, мисс Молинер, это чистая формальность. необходимое для моего письма о сегодняшних событиях. Надо бы, чтобы все адресаты были абсолютно, совершенно уверены, как и я, что вы никак не помогали этим варварам. Варварам, превратившимся в зверей».
Эрл вновь потер руки излюбленным жестом.
«И у меня имеются свитографии. Кое-кому в столице предстоит, так сказать, испытать несколько малоприятных минут. Хе-хе. Да-да, именно малоприятных, мисс Молинер. Почему вы так побледнели? Вам неплохо часом? Эй, Синг, вы здесь?»
«Да, Сахиб», — глухо донеслось из раструба.
«Сахиб, господин в колониальной Индии, особенно белый англичанин».
«Не слоняйтесь ни весь где! Сюда, быстро!» — брюзгливо поджал губы лорд Спенсер. «Мисс, плохо! Мне нужна аптечка, живо!»
«Да, Сахиб! Виноват, Сахиб!» —
пробубнил в переговорную трубу невидимый Синг.
«Мы должны быть убеждены, что все, случившееся сегодня, — результат магии варваров, а не вашей, мисс Молинер».
Лорд Спенсер в упор глядел на нее.
«Я буду с вами откровенен. Когда я сказал, что возлагаю на вас большие надежды, то ничуть не лукавил. В любом случае, обнаружится у вас сейчас магия или нет, я в большом, в очень большом выигрыше. Синг, ну, наконец-то!»
В распахнувшуюся дверь мелкой рысью вбежал смуглый низенький человечек в белом просторном одеянии и тюрбане.
«Аптечка, Сахиб, ваша светлость!»
Он поклонился низко и раболепно.
«Приготовьте шприц. Смесь номер 4. На всякий случай, если мисс начнет терять сознание. Мисс Молинер, вы готовы? Ну, садитесь же, у меня очень мало времени. Рой, Монтагю, Дженкинс, где вы там?»
Следом за Сингхом в стакан спешно вбежали еще трое департаментских. В полном боевом снаряжении, в нагрудниках, крагах и наручах из жесткой кожи, в опущенных на глазах очках и даже с дыхательными масками, к коим от висевших за спиной баллонов тянулись гофрированные шланги. Кто здесь был Роем, кто Монтагью, а кто Дженкинсом, понятное дело, сказать было нельзя. Молли на негнущихся ногах шагнула к табурету. Ее никто не приковывал. Это да, но отсюда и не убежишь. В груди гулкая пустота. Магия ушла, подобно тому, как уходит вода, пока не пройдут живительные дожди.
«Начинайте!»
— резко бросил лорд, отходя к самой двери и почему-то кладя обе руки на штурвал. Один из департаментских приник к окуляру камеры, другой закрутил и быстро подсоединил к камере два гибких патрубка — красный и синий. Надо полагать, для свежего и отработанного пара. Вот только зачем в ней пар, что он двигает, и как без него работали те камеры, с которыми департамент являлся, скажем, в класс к Молли. Изнутра камеры донесся странный высокий свист. Оба патрубка конвульсивно задергались. За линзами объективов Молли вновь почудилось какое-то сверкание. Лорд Спенсер выжидательно глядел на нее, застывшую на жестком табурете.
«Даже если окажется, что все это безобразие устроили вы, мисс Молинер»,
жутковатой, холодной, мертвой улыбкой сказал он,
«это все равно пойдет на пользу моему делу. Хотя, признаюсь откровенно, очень не хочу, чтобы это произошло. Не хочу, чтобы вы оказались причиной сегодняшнего безобразия. Монтагю, что видите? Почему не докладываете?»
Однако, прильнувший к окуляру департаментской, надо полагать, как раз тот самый Монтагю, ничего не отвечал, лишь яростно крутил верньеры настройки.
«Что там, мистер Монтагю?»
От этого «мистер» кровь застыла в жилах даже у Молли. Сам же мистер Монтагю заметно пошатнулся.
«Сэр, изволите ли взглянуть сами, мой лорд?»
Глухо донеслось из-под маски, и Монтагю отстранился от камеры, тяжело дыша.
«Хочешь хоть что-то сделать, сделай сам», — скривился лорд Спенсер
с видом крайнего неудовольствия. Он чуть склонился и замер за гудящим, посверкивающим агрегатом. Молли затаила дыхание. По вискам стекал пот, и она ничего не могла с этим сделать. Что они там насмотрели? Синг в своем белом тюрбане глядел на Молли с откровенным страхом и ненавистью, держа наготове шприц, наполненный каким-то мутным раствором. В цементном стакане повисла жуткая тишина. Лишь шипение да свист пара исходили из недр монструозной камеры и трудно дышали в своих масках департаментские. Лорд Спенсер смотрел так долго, что у Молли аж затекла нога.
«Мисс Молинер!»
Странным, жестяным голосом проговорил вдруг он. «Нет, не дамся живой». Молли не знала, почему вдруг эта мысль, короткая и яростная, как удар ее огненного заклятия, пришла к ней на языке рускис. «Магии нет, пусто. но на этих гадов все равно найдется. Локоть, ладонь.
Невероятно интересно, мисс Молинер,
наконец закончил лорд Спенсер. Элегантным движением промокнул выступивший на висках пот.
Невероятно, но теперь многое становится понятно. Наконец-то.
Тишину в камере можно было резать ножом.
«У вас нет магии, мисс Молинер. Как я и отписывал в столицу, натыкаясь на оскорбительное неверие. Но у вас имеется кое-что иное».
Лорд Спенсер приближался. Холодные глаза впивались в Молли.
«У вас есть пустота под нее».
Синг вздрогнул, едва не выронив аптечку.
«Славная, славная находка».
От улыбки лорда Спенсера по спине Молли бежали мурашки.
«Редкая в наши времена, я бы даже сказал, наиречайшая».
«Ваша светлость», — выдавила Молли.
«Локоть, ладонь, пальцы. Даже если там внутри у меня осталась всего одна последняя капля, вам этого достанет».
«У вас была магия, мисс Молинер, в редчайшей форме, свойственной лишь знатнейшим фамилиям королевства. Она была и оставила вместо себя вместилище».
«Я вас не понимаю, мой лорд»,
— беспомощно пролепетала Молли. «Это было нелегко — держать в груди ненависть. Ненависть, какую только и выразишь словами рускис, и в то же время казаться сломленной и перепуганной. Нет, она, конечно, боится, но в то же время она готова драться прямо здесь и сейчас».
«Мы продолжим этот разговор, но уже в моем кабинете», — зыркнул на департаментских лорд. «Синг, чай».
«Да, сахиб», —
поклонился тот. «Идемте, мисс Молинер. Так, Дженкинс, а вы отправитесь и лично известить родных мисс, что с ней все в порядке, и скоро она вернется домой».